Со мной она обошлась дружески, может, в ожидании близкой смерти моей. Приходила ко мне с работой и заставляла меня читать главы из «Былой думы» и новые статьи. Когда через месяц начались опять размолвки из-за бонапартизма и воздушных шаров, она являлась примирительницей, приходила ко мне, прося пощады больному и уверяя, что всегда весной на Энгельсона находит ипохондрическое расположение, в котором он сам не знает, что делает. Ее покойная кротость была кротость победителя, милосердие полного торжества. Энгельсон, воображавший, что он ее держит в руках вертящимися столами, упустил одно из виду, что она вертела не только столами, но и им, и что он больше, чем столы, всегда отвечал то, что она хотела. Одним вечером Энгельсон снова заспорил о своих шарах с одним французом, наговорил ему разных колкостей. Тот отделался иронией и, разумеется, взбесил Энгельсона еще больше. Он схватил шляпу и убежал. Поутру я пошел к нему, чтобы объясниться по этому поводу. Я его застал за письменным столом, с лицом совершенно искаженным вчерашней злобой, с безумным выражением глаз. Он сказал мне, что француз, рефюжье, которого я знал давно и знаю теперь, что он шпион, что он его разоблачит, убьет, и подал мне письмо, только что написанное и адресованное какому-то доктору медицины в Париже. В письме он припутал людей, живущих в Париже, и клеветал на выходцев в Лондоне. Я остолбенел. И это письмо вы намерены послать? Сейчас. По почте? По почте. Это донос, сказал я. И бросил на стол его маранье. Если вы пошлете это письмо, так что? Закричал он, прерывая меня голосом сиплым, диким. Вы хотите грозить мне чем? Не боюсь я ни вас, ни подлых друзей ваших. При этом он вскочил, раскрыл большой нож и, махая им, кричал, задыхаясь: «Ну, ну, покажите-ка прыть! Покажу и я вам, не угодно ли попробовать, милости просим!» Я обернулся к его жене и, сказавши: «Что это он у вас совсем с ума сошел? Вы бы убрали его куда-нибудь», вышел вон. И на этот раз мадам Энгельсон явилась примирительницей. Она пришла ко мне утром, прося забыть, что было вчера. Письмо он изодрал, был болен, печален. Она принимала все это за несчастье, за физическое расстройство. Боялась, что он сильно занеможет. Плакала. Я уступил ей. Затем мы переехали в Ричмонд, и Энгельсон тоже. Рождение сына и первые месяцы хлопот об нем оживили Энгельсона. Он потерял голову от радости. В минуту рождения малютки он обнял и расцеловал сначала горничную, потом старуху, хозяйку дома. Страх о здоровье маленького, новость отцовского чувства, новость самого младенца заняли Энгельсона на несколько месяцев, и все шло опять ладно. Вдруг получаю от него большой пакет при записочке, чтоб я прочел вложенную бумагу и сказал откровенно мое мнение. Это было письмо к французскому министру военных дел. В нем он снова предлагал шары, бомбы и статьи. Я нашел все дурным. От пути, к которому он обращался, до слога, мало сохранившего достоинства, и высказал это. Энгельсон отвечал дерзкой запиской и начал дуться. Вслед затем он мне дал другую рукопись для напечатания. Я не скрыл от него, что действие ее на русских будет прескверное и что я не советую печатать. Энгельсон упрекнул меня в желании завести цензуру и говорил, что я, вероятно, устроил типографию исключительно для печати моих бессмертных творений. Я напечатал рукопись, но чутье мое оправдалось. Она возбудила в России общее негодование. Все это показывало, что новый разрыв недалек. Признаюсь, на этот раз я немного об этом жалел. Перемежающаяся лихорадка с пароксизмами дружбы и ненависти, целование рук и нравственных заушений мне надоели. Энгельсон перешел за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминания, ни благодарность. Я его меньше и меньше любил и хладнокровнее ждал, что будет. Тут случилось событие, которое своей важностью покрыло на время все споры и раздоры одним чувством радости и ожидания. Утром 4 марта я вхожу по обыкновению часов в 8 в свой кабинет, развертываю «Таймс», читаю 10 раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости. «Смерть русского императора». Не помня себя, бросился я с «Таймсом» в руке в столовую. Я искал детей, домашних, чтобы сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету. Несколько лет свалилось у меня с плеч долой. Я это чувствовал. Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон. Я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней. Мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то он умер». Энгельсон по своему обыкновению прыгал, перецеловал всех в доме, пел, плясал. И мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда, и кто-то неистово дернул колокольчик. Трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, чтобы меня поздравить. Я велел подать шампанского. Никто не думал о том, что все это было часов в 11 утра или ранее. Потом, безо всякой нужды, мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах. Только и речи было о смерти Николая. Я не видал ни одного человека, который бы не дышал легче, узнавший, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах наконец зачислен по химии. В воскресенье дом мой был полон с утра. Французские, польские рефюжье, немцы, итальянцы, даже английские знакомые приходили, уходили с сияющим лицом. День был ясный, теплый. После обеда мы вышли в сад. На берегу Темзы играли мальчишки. Я подозвал их к решетке и сказал им, что мы празднуем смерть их и нашего врага. Бросил им на пиво и конфеты целую горсть мелкого серебра. «Уре! Уре!» — кричали мальчишки. «Имперникель!» — император Николай умер. «Имперникель умер!» Гости стали им тоже бросать сикспенсы и трипенсы. Мальчишки принесли элю, пирогов, кексов, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнаме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапки и кричали: «Имперникель! Уре!» Смерть Николая удестерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру и решился издавать «Полярную звезду». «Да здравствует разум!» невольно сорвалось с языка в начале программы. Полярная звезда скрылась за тучами Николаевского царствования. Николай прошел, и полярная звезда явится снова в день нашей Великой Пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями. Толчок был силен, живителен, работа закипела вдвое.